События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Владимир Иванов,
Юлиана Шкагова.
И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Количество новых случаев COVID-19 на прошлой неделе выросло почти на 100%. Специалисты прогнозируют, что заболевших на этой неделе может стать вдвое больше.
Далее поговорим о том, что представители Комитета по управлению кризисом в туризме на сегодняшнем заседании приняли решение подать прошение об отставке сразу двух министров. Речь идет о министре финансов Янисе Рейерсе и министре здравоохранения Данилсе Павлюцсе.
В течение 3 лет планируется значительно повысить оценку, необходимую для сдачи централизованного экзамена в средних школах с 5 до 20%, прогнозирует Министерство образования.
Ну а далее мы поговорим о той теме, которую обсуждали уже неоднократно в течение 2021 года. В прошлом году сумма средств, похищенных у клиентов 4 крупнейших банков Латвии, которые сами утвердили платеж, достигла более 11 миллионов евро. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.
Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, а также на платформе RusLSM.LV. Ну и в социальных сетях, на странице Латвийского радио 4, в социальной сети Facebook и на странице RusLSM. Ну а далее обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Поговорим о росте заболеваемости COVID-19 в нашей стране. Дело в том, что количество новых случаев на прошлой неделе выросло более чем на 99%. И специалисты прогнозируют, что на этой неделе заболевших COVID-19 может стать вдвое больше. Таким образом, в сутки прогнозируется до 9070 случаев.
Да, если говорить об этом, то по информации специалистов, наиболее интенсивно заболеваемость росла в возрастной группе старше 20 лет в том числе, но в основном эта заболеваемость росла в группе от 12 до 20 лет. То есть мы видим, что в отличие от предыдущего штамма коронавируса Дельта, если мы говорим об омикроне, то здесь заметна явная тенденция. Очень часто инфицируются именно молодые люди.
На прошлой неделе также был зарегистрирован самый высокий удельный вес позитивных тестов на COVID-19 примерно у каждого пятого или почти у 22% протестированных результат был положительный. Это значительно больше, чем осенью. Кроме того, как сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний, заболеваемость выросла во всех возрастных группах, но больше всего среди детей и подростков от 10 до 19 лет. Ну и сегодня в Латвии был побит очередной антирекорд по доле положительных результатов. Доля положительных результатов составила 27,2%. Это самый высокий показатель в нашей стране за всю пандемию.
Да, действительно, единственное, что, скажем так, успокаивает количество пациентов в больницах с диагнозом COVID-19, если растет, то очень медленно, за последнюю неделю всего лишь на 22%, а вот смертность снизилась на 9%. Да, и если мы говорим о сегодняшней ситуации, о том, что количество инфицированных в Латвии в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон будет расти, об этом специалисты говорили еще в конце 2021 года, и, судя по всему, эти прогнозы подтверждаются. В связи с этим, конечно, очень много вопросов возникает, насколько эта тенденция будет продолжаться. И действительно ли в ближайшее время мы уже будем мириться с тем, что каждые сутки уровень заболеваемости в нашей стране будет расти и через неделю удваиваться в такой вот прогрессии. Еще раз напомню, что сегодня по заявлению директора службы неотложной медицинской помощи Лены Ципулы уже совсем скоро в Латвии будут заражаться коронавирусом каждый день по 9-10 тысяч человек.
Сейчас с нами на прямой связи эпидемиолог Никита Троянский. Никита, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мы видим, что заболеваемость в нашей стране продолжает расти, и особенно тревожно сегодня доля положительных результатов, которая превысила 27%. Вы некоторое время назад прогнозировали, что может быть и по 15 тысяч заболевших в сутки. Сегодня еще один прогноз был озвучен, более 9 тысяч случаев в день. Учитывая нынешнюю динамику распространения коронавируса, все-таки изменились ли ваши прогнозы по поводу возможного пика заболеваемости, о каких данных мы уже будем говорить?
Ну, я до сих пор держусь наших прогнозов за 6 января, которые на данный момент достаточно идеально исполняются, хотя на самом деле омикрон может даже их опережает, потому что, ну, очевидно, что уровень положительных тестов, о которых мы не узнаем, то есть положительных случаев, становится все выше и выше. И на самом деле те 15 тысяч были вырваны из контекста. Наш базовый сценарий, который мы презентовали Кабинету министров 6 января, это 26 тысяч случаев в день в середине февраля. Да? И, то есть, я думаю, мы идем пока что по этому курсу, но скоро у нас уже закончатся мощности тестирования, и мы, конечно, эти случаи в статистике не увидим.
Если мы говорим о сегодняшней ситуации, в основном мы видим, что заболеваемость выросла, конечно же, во всех возрастных группах, но больше всего среди детей и подростков от 10 до 19 лет. Наверное, именно этот фактор влияет на общую статистику и на такие цифры, которые мы сегодня имеем.
Ну, с одной стороны, да, это то, что мы видели в других странах, где... что дельта, что омикрон, когда впервые вторгается в популяции, то прежде всего инфицирует этих молодых, особо активных людей, и 20-летние люди у нас сейчас много заражаются, а потом уже медленно перетекает в другие возрастные группы. Но я думаю, главный вывод из того, что у нас под 40% всех заражений именно среди молодых людей приводит к тому, что у нас госпитализации пока что не растут значительно, да, только первые два дня идет рост количества госпитализованных людей с COVID-19 как основным диагнозом. Но понятное дело, что эти дети сейчас позаражают своих старичков, бабушек и дедушек, и тогда, я думаю, мы уже будем видеть более стремительный рост госпитализации, к сожалению.
Вы уже упомянули проблему, связанную с возможностями лабораторий тестировать, и мы на прошлой неделе тоже связывались с представителем одной из лабораторий, проводящих тесты на COVID-19, там уже тоже говорят о том, что скоро возможности лабораторий будут исчерпаны. В связи с тем, что сейчас очень длинные очереди, ну, в частности, в Риге, чтобы попасть на тест, нужно ждать неделю, а то и больше. Как вам кажется, каковы на самом деле масштабы распространения коронавируса, если мы берем, скажем, не официальную статистику, а не тех людей, которые реально попали на тест, а всех тех, которые еще потенциально могут быть заражены коронавирусом, но они не могут попасть на тест и просто лечатся дома, и, то есть о них не знают, они не зафиксированы как ковид-позитивные люди?
Ну да, это правда, как знаете, свет от солнца до земли доходит за 8 минут, так и до нас настоящие данные о количестве зараженных доходят, наверное, за 5-6 дней, учитывая очереди. И даже в мирное время, скорее всего, этот уровень андеррепортинга, то есть то количество людей, которые не идут делать тест на каждый подтвержденный, то есть примерно 2 к 1, то есть если мы слышим 1000 случаев заражений, то на самом деле их 3000. Сейчас, скорее всего, этот уровень андеррепортинга только выше, то есть если какой-то день у нас заражаются 6000, то я думаю, более вероятное число это где-то 30 тысяч. Да? Во Франции, мне кажется, в самый плохой момент волны омикрона в 10 раз больше ученые почитали настоящих случаев коронавируса, чем то, что официально опубликовалось.
Правильно ли я вас поняла, Никита, я уточню. То есть теоретически у нас сейчас в день могут возникать до 30 тысяч новых случаев?
Я думаю, спокойно, да, но тот прогноз нашей модели, который я озвучил, 26 тысяч, это мы именно прогнозируем эти подтвержденные случаи. То есть, ну и понятное дело, есть еще какой-то уровень инфекции, который никогда не получает подтвержденный тест. Ну да, я думаю, что по-настоящему зараженные сейчас каждый день может быть 25-30 тысяч спокойно.
Никита, скажите, пожалуйста, вот ваши модели прогнозирования, которые вы представили в начале января этого года, какова была ситуация с госпитализированными именно пациентами с COVID-19? Вы тоже делали какие-то предположения на основе данных?
ситуация. Да, мы, в наших прогнозах мы основывались на данных из Великобритании, которые самые качественные были на тот момент, принимая за данное, что омикрон на треть мягче дельты, но при этом умеет обходить иммунитет от двух вакцин достаточно хорошо. И в итоге, по нашим предположениям, уже на данный момент мы должны были бы видеть такой стремительный рост госпитализаций. За одну эту неделю мы бы увидели по нашей модели, я сейчас смотрю, где-то на 600 рост в размере 600 госпитализаций. Но навряд ли мы это увидим, как я говорю, потому что все-таки сейчас чуть-чуть другая возрастная группа доминирует эти инфекции. Но я боюсь, что мы можем увидеть вот эти госпитализации просто с разрывом в неделю. То есть, может, на следующей неделе это начнется.
Учитывая, что симптомы заболевания при омикроне мягче, чем, скажем, при дельте, и у нас достаточно большой процент вакцинированных по стране, то есть люди, привитые или переболевшие, они могут не ощущать таких ярко выраженных симптомов. И вот в связи с этим вопрос, насколько важно здесь часто тестироваться на ковид, в том числе и самостоятельно дома?
Надо понимать, что эти самотесты, они недостаточно чувствительные, чтобы, если человек получает негативный результат, то испытывал бы вот такую уверенность, что, все, значит, я могу идти сейчас и кашлять, условно, да? Потому что все-таки пока что нет хороших данных, но выглядит, что может только каждый второй положительный случай после этого самотеста получает положительные результаты. Получается, каждый второй ходит и распространяет инфекцию, думая, что все в порядке. Но, конечно, в принципе, в эпидемиологии даже не очень чувствительный тест – это все равно огромное достижение для общественного здоровья, потому что на популяционном уровне очень большое количество инфекций, на 20-30% можно сократить циркуляцию вируса за счет таких тестов.
Никита, с одной стороны, если у человека симптомы и тесты показывают негативный результат, я имею в виду самотесты, да, в домашних условиях, значит ли это, что нужно делать тесты регулярно, то есть каждый день как минимум? Если же нет симптомов, тоже вы рекомендуете все-таки использовать такие тесты на антитела каждый день, чтобы ничего не произошло и чтобы человек был уверен, что он никого не инфицирует?
Смотрите, это тут нужно смотреть на контекст, потому что, очевидно, как государство не может советовать делать самотесты каждый день всем людям, потому что, государство не субсидизирует эти самотесты в данный момент, да. То есть я думаю, что самое здравое было бы, если у вас был контакт с подтвержденным инфицированным человеком, то нужно, да, делать самотесты каждый день, чтобы ходить на работу, как это нормативные акты сейчас предполагают. Но если, например, вы были, не знаю, на каком-то культурном мероприятии, условно, в музее была толкучка, то я после таких ситуаций тоже делаю самотест, чтобы убедиться, что я не заразился через 2-3 дня после вот этого контакта. То есть, конечно, не повредит делать каждый день, но нельзя ожидать, что все будут это делать каждый день.
Вы уже упомянули, что в середине февраля у нас возможен, как я понимаю, пик заболеваемости. Сегодня Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением. Они не исключают, что после этого пандемия завершится, после этой волны омикрона. Солидарны ли вы? Разделяете ли вы этот оптимизм?
Я не думаю, что Всемирная организация здоровья так категорично сказала. Я думаю, посыл в том, что мы видим, что волна омикрона не привела к огромным госпитализациям в таких странах, как Великобритания, Дания, Норвегия. И за счет чего это было? Это было именно за счет того, что уже уровень иммунитета в обществе накопился до такой степени, что все равно коронавирус опаснее гриппа, но уже это более терпимо. И поэтому, скорее всего, да, в итоге волны омикрона все переболеют, которые не вакцинированы, многие из которых вакцинированы двумя дозами переболеют, кто-то и после бустера переболеют. Но следующая волна, даже при том, что, наверное, следующий штамм научится обходить иммунитет, все равно он это не сможет делать настолько успешно, чтобы сделать все эти предыдущие волны бесполезными. То есть, наверное, да, на самом деле следующая волна приведет к большому количеству заражений, но в больницы люди будут попадать все реже и реже.
И вот здесь вдогонку у меня вопрос. Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что может быть создана, ну, так называемая гибридная вакцина, которая одновременно будет защищать и от гриппа, и от коронавируса. Вот в научных кругах что об этом говорят? Действительно ли может появиться такая вакцина?
Да, есть много в данный момент разных как бы амбиций у разных лабораторий, фармацевтических компаний. Я думаю, самое на самом деле многообещающее — это именно создание такой поливалентной вакцины, в которой есть антиген разных штаммов коронавируса, потому что и тогда за один раз человек получит иммунитет и от дельты, и от альфы, и от омикрона, да, и мы знаем, что иммунитет от каждого штамма, в принципе, дает определенную защиту и против следующего штамма, и логика в том, что таким образом мы можем себя максимально обезопасим от вот следующего штамма, который нас ждет. Но есть еще вариант, что кто-то изобретет универсальную вакцину. Над этим тоже ведутся работы. Это такая вакцина, которая будет снабжать человека антигеном, который вирус не умеет менять. И таким образом, то есть мутируй, не мутируй, а следующие штаммы всегда будут поддаваться иммунитету от вот этой универсальной вакцины.
Никита, еще один вопрос, не могу вам его не задать. На днях Австрия стала первой страной Евросоюза, которая на федеральном уровне приняла закон об обязательной вакцинации от коронавируса. Как вы к этому относитесь, как эпидемиолог?
Ну, знаете, у меня мнение об этом много менялось. До января этого года я был уверен, что, наверное, нельзя так поступать. Я понимаю, что это не совсем гуманно, это не гуманно. Но когда мы обновили наши прогнозы и предсказали, что опять в больницы могут попасть и 2, и 3, и даже 4 тысячи людей в какой-то момент, я понял, что, может быть, это цена, которую нужно заплатить. Но я до сих пор в этом не уверен. Мне сложно судить. Это вопрос, наверное, к философам и к этикам.
Что ж, большое вам спасибо, Никита, за то, что уделили нам время. Спасибо за интервью. Эпидемиолог Никита Троянский был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
Спасибо, до свидания.
До свидания. Берегите себя. Да, спасибо, Никита, вы тоже берегите себя. И здесь еще стоит добавить, что учитывая вот все эти прогнозы, которые сегодня были озвучены, руководитель службы неотложной медицинской помощи Лена Ципула призывает всем жителям проверить свою аптечку, есть ли там все медикаменты, необходимые при хронических заболеваниях, потому что сейчас семейные врачи очень загружены как раз ковид-пациентами, не всегда есть возможность даже поднять трубку, поэтому нужно проверить, есть ли у вас все необходимые лекарства, дабы потом не возникала ситуация, когда помощь нужна, но вовремя ее оказать не удается.
Я хочу добавить еще одну вещь тоже, она очень актуальна в нынешней ситуации. Да, сегодня у нас в сфере здравоохранения такой страшной перегрузки нет, какую мы наблюдали осенью прошлого года, но все равно существуют определенные проблемы, и связаны они вновь с распространением омикрон-штамма. Дело в том, что болеют не только ведь школьники, рабочие, болеют и медики. В этой связи очень важно, чтобы все сферы нашего национального хозяйства, в том числе и здравоохранения, работала в привычном режиме. И в связи с этим, конечно же, нужно понимать, что действительно из-за этой высокой инфицированности омикрон-штамма могут возникать проблемы, в том числе и в сфере здравоохранения в больницах. А хотя, например, Григорий Семенов, руководитель Даугавпилсской больницы, говорит, что, скорее всего, в феврале он прогнозирует наплыв пациентов диагнозом COVID-19, он утверждает, что с этим все-таки больница справится, опыт имеется. Но факт то, что медики тоже заболевают, от этого, конечно же, не становится легче, и в связи с этим у него, конечно, тоже тревожное ожидание.
Ну и в завершении напомним, что с завтрашнего дня мы с вами все отказываемся от тканевых масок. Впредь в общественных местах, в общественном транспорте нужно будет использовать респираторы не ниже класса FFP2 без клапана или медицинские маски. Так что тканевые маски сегодня мы прячем. Ну и двигаемся дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем и будем говорить о том, как обстоят дела в такой важной сфере для латвийской экономики, как туризм. Дело в том, что сегодня представители комитета по управлению кризисом в туризме на сегодняшнем заседании все-таки пришли к единому решению просить отставку двух министров. Речь идет о министре финансов Янисе Рейерсе и министре здравоохранения Даниэлсе Паулице. И причины, которые побудили выработать это решение, вполне конкретные.
Сейчас с нами на связи Санта Грайкста, исполнительный директор Ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, какова главная причина, по которой сегодня представители комитета по управлению кризисом в туризме приняли решение требовать отставки и министра здравоохранения, и министра финансов?
Да, ну, главная причина то, что уже долгое время мы чувствуем то, что абсолютная незаинтересованность и абсолютное нежелание решать и поддерживать отрасль. Как вы знаете, туризм, гостеприимство и другие отрасли, которые связаны с туризмом и гостеприимством, нам была поддержка в октябрь, ноябрь, но, к сожалению, декабрь и январь ничего такого нету. Ограничения остались. Но поддержка не продолжали. Нет, поддержка не оказывается. Мы несколько раз спросили тоже о поддержке для операционных выплат расходов. Такая же, какая была в 2020 году, два раза для гостиницев. Теперь как и для гостиниц, так и других сегментов тоже это помогало бы. Но, к сожалению, то выражение министров Рейса и Паулита, что если есть ограничения, надо быть тоже поддержкой, это только слова.
Госпожа Грайсте, за последние два месяца насколько часто вы контактировали с представителями министерств здравоохранения и финансов, и вы вменяете им вину то, что они вообще не принимают каких-то решений, или то, что те решения, которые все-таки они принимают, они запоздалы и не ведут к существенному улучшению ситуации в вашей отрасли?
Опоздавшие решения мы можем назвать те, которые были субсидии для зарплаты, грант, который был за октябрь и ноябрь. Но дальше вообще ничего нету. Мы писали несколько раз. Наше министерство есть Министерство экономики, и министр несколько раз предлагал и продвинул этот вопрос тоже группы Рейс. Но, к сожалению, все три раза или сколько там они пытались начинать какой-то разговор, все три раза отрицали. Так что вообще вопрос мы не могли даже дать какие-то аргументы, объяснить, почему это, как, потому что это даже не выходило из этой содрбибы, с подумы. Но под этим есть четкий расчет. Это мы не придумали, почему такие. Конечно, мы очень хорошо помним предыдущие поддержки и как это работало, и поэтому мы ничего нового не спрашиваем, только поддерживать для субсидий зарплат, те же самые гранты продолжать и для операционных расходов поддержки.
Но комитет по управлению кризисом, который сегодня на заседании принял решение подать прошение об отставке, входит несколько ассоциаций туристической отрасли, но ни одна из них самостоятельно не может требовать отставки министра. Вы не государственная организация. Вы планируете с этим прошением в Сейм или куда?
Да. Да, 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 так и есть, что ну ни одна организация, даже объединились, не может спросить отставку министров, поэтому мы будем писать опять президенту министров и тоже обратиться к Сайму, фракциям Сайма, которые, возможно, услышат и как надеемся, что действительно будут как минимум 10 депутатов, которые будут поддерживать нас.
Ну что ж, большое вам спасибо.
Да, еще один вопрос, госпожа Грайксте. В вашем письме говорится, что Латвия – это единственная страна в Евросоюзе, где в 2021 году наблюдался спад туризма по сравнению с 2020 годом. Действительно ли так? У вас наверняка же есть какие-то конкретные данные. Просто в это как бы трудно поверить с первого раза.
Да, но это, к сожалению, так и есть. Это подтверждает, там основано, этому есть дата Евростата. Так что это официальные даты, и это потому, что те ограничения, которые нам надо, и почему эта ситуация такая, что мы спросим поддержку, потому что ограничения такие. Ограничения, сравнивая с Литвой и Эстонией, есть намного строгие, и мы не можем работать, чтобы это было рентабельно. И дополнительно Латвия вообще потеряла свою конкурентоспособность. Так что мы очень хотели, чтобы в следующих годах наши отрасли могли вернуться как первая отрасль, номер один экспортным услугам. Но посмотрим, как это будет.
Что ж, вам большое спасибо. Спасибо за интервью. Санта Грайкста, исполнительный директор Ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса, была с нами на связи. Еще раз вас благодарим и хорошего вечера.
Спасибо большое. И вам также.
Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Да, и мы сейчас вот даже выходя в Старую Ригу можем наблюдать, насколько пуст центр города. Это говорят только о Риге. Кафе, гостиницы, жизнь как будто остановилась. И на самом деле трудно представить, как сейчас выживают в таких обстоятельствах, когда туристов практически нет, гостиницы и рестораны.
Да, если туристы приезжают в нашу страну, в ту же Старую Ригу, где мы их иногда все-таки замечаем, то, как правило, они останавливаются в нашем городе всего лишь на один день, то есть не оставляют здесь денег, и потому что ночуют и пользуются дополнительными услугами в соседних странах, таких как Эстония и Литва. Это тоже та информация, которая была распространена в письме к руководству страны, вот этой самой ассоциации туристической отрасли, о котором мы сегодня говорили. Конечно, сфера туризма понесла тяжелые потери за последние 2 года, но в любом случае какой-то выход из положения должен быть.
Будем следить за тем, последует ли реакция на требования туристической отрасли, а пока двигаемся дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем и будем говорить о латвийском образовании. В частности, в течение 3 ближайших лет планируется значительно повысить минимальный порог оценок, необходимый для сдачи централизованного экзамена в средних школах. Напомню, что речь идет о централизованном экзамене в средней школе с 5 до 20%. Это повышение будет происходить постепенно в течение 3 лет.
А сейчас с нами на прямой телефонной связи Елена Ведищева, член правления Ассоциации руководителей образования, директор Рижской 40-й средней школы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к идее Министерства образования поднять необходимый для сдачи централизованного экзамена порог с 5 до 20%? И самое, пожалуй, главное, не станет ли это большой проблемой для учащихся средних школ?
Бесспорно, это очень комплексный вопрос, и проблема эта комплексная, решать ее нужно неоднозначно. На данный момент у нас в стандарте, государственном стандарте об образовании зафиксировано, чтобы ученик получил отметку не ниже 4, он должен показать свои знания, репродуктивные знания, в объеме не менее 50%. Соответственно, если мы на экзамене требуем от ученика выполнить хотя бы 5% от объемов задания, мы видим некоторое несоответствие каждодневной оценочной деятельности и оценочной деятельности на экзамене. С другой стороны, если мы посмотрим, в какой ситуации оказались наши дети за последние 2 года, удаленное обучение, переход из одной реформы в другую реформу, нужно задать себе вопрос, не оказываем ли мы им таким образом медвежью услугу. Ведь учащиеся, которые в этом году или в следующем году будут сдавать экзамены, они окажутся совершенно в неравных условиях. Выпускники 12 класса следующего учебного года, во-первых, будут сдавать экзамены по новому содержанию. И если мы одновременно будем вводить несколько изменений, как мы поймем, которые из них работают хорошо, которые плохо? То есть этот переход от 5% барьера к 20% барьеру, к любому более высокому барьеру, должен быть продуман и обоснован.
Но в этой ситуации в любом случае велик риск того, что многие дети не то что выпадут из учебного процесса, но у них возникнут гораздо больше проблем, чтобы вообще закончить среднюю школу. Вот как с этим будут справляться педагоги? Потому что наверняка же какие-то оценочные факторы, оценочные методики останутся прежними. Учителя не будут искусственно завышать оценки, и тогда мы увидим ту картину, которая может быть в реальности, она может быть не самой приглядной.
К сожалению, уже на данный момент у нас существует 2 оценочные системы, которые иногда кардинально не соответствуют одна другой. Когда мы смотрим отметки аттестата, мы видим великолепные годовые оценки. Когда мы смотрим результаты экзамена, они не столь великолепны. И не будем скрывать, что некоторые учащиеся средних школ в 12 классе меняют учебные заведения. Откровенно говоря, я получил знания, теперь я иду за хорошими отметками. Да? То есть это та работа над ошибками, которая в системе образования будет делаться, наверное, очень долго. И дай бог, чтобы она привела к результату. Но если ученик в 12 классе на экзамене не может выполнить более 5% объема, нужно задать себе вопрос, что он делает в средней школе. И тут я хочу отметить отдельно учащихся профессиональных программ. На данный момент в Латвии, чтобы получить профессию в техникуме, ученик должен закончить среднюю школу. Он учится одновременно и профессии, и получает среднее образование. Вполне возможно, его профессия никогда не будет связана с высшей математикой, или его профессия никогда не будет связана с великолепным знанием английского языка, однако и выпускники техникума сдают такой же экзамен на том же уровне, как и учащиеся, которые, возможно, углубленно в течение средней школы изучали эти предметы. Нет равного отношения, если так можно сказать, к выпускникам. Но в то же самое время не будем забывать, что уже 2-й год идет реформа содержания среднего образования, которая предполагает право учащихся сдавать экзамены на углубленном уровне и на оптимальном уровне, а математику даже на общем уровне. Какие это экзамены будут? На данный момент идет апробация, и именно об этом я говорю, что не надо одновременно вводить 2 изменения – и содержание, и уровни экзаменов, и в то же самое время выставлять другой барьер. Над этим нужно еще очень много думать и работать, чтобы, как вы совершенно верно заметили, не навредить выпускникам.
Но, с другой стороны, вот по вашему опыту, по вашим наблюдениям, насколько существенно может при такой системе сократится число учеников в средней школе, ведь, ну, наверное, не секрет, что некоторые туда идут отсидеться 3 года для того, чтобы, ну, не заканчивать после 9 класса, да, все-таки получить это среднее образование и пытаются выехать за счет лояльности, доброты учителей и, ну, положиться на удачу на экзамене.
Полностью с вами согласна, даже продолжу вашу мысль. Есть ряд учеников, которых в среднюю школу отправляют папы и мамы, потому что они считают, что ребенок еще не вырос, ребенок должен подрасти, окрепнуть, а уж потом будем принимать решение, где нам учиться далее. Если барьер будет поднят без учета уровней освоения предмета, без учета разных образовательных программ, тогда, предположительно, количество выпускников средней школы может сократиться. Причем в некоторых программах оно может сократиться существенно. На домашней страничке ВИСТ, центра содержания, Государственного центра содержания образования, каждый из нас может посмотреть статистику количества учащихся, которые уже на данный момент не преодолевают барьер 5%. Ясно, что если этот барьер будет повышаться, то его будет преодолевать еще меньшее количество учащихся.
Но, с другой стороны, тогда вузы получат более подготовленных студентов, да, уже потенциальных, то есть не попадут в вузы, да? То есть вузам это пойдет как бы во благо?
Высшему образованию это пойдет во благо, потому что, во-первых, есть велика вероятность, что выпускники, которые будут готовиться к экзаменам более серьезно, не будут надеяться на лояльность и доброту учителей, и сдадут его лучше, и продолжат образование в высших учебных заведениях с меньшим количеством отчислений, если так можно сказать, потому что ни для кого не секрет, что поступить легко, как удержаться на первом курсе даже. Количество не заканчивающих первый курс достаточно велико, и над этим тоже надо работать и думать, в чем причина. С другой стороны, вузам никто на данный момент не запрещает выставлять свои требования относительно процентного выполнения объема экзамена для того, чтобы человек попадал в ту или иную программу вуза. Другое дело, что мы очень маленькая страна, у нас очень мало студентов, а мы очень хотим, чтобы как можно больше людей получили высшее образование.
Госпожа Ведищева, да, ну и в заключение вопрос, вообще то, что мы сегодня обсуждаем, это такая глобальная тема образовательной политики нашей страны. На ваш взгляд, все-таки вот эти изменения, конечно же, необходимы, они очень, скажем так, ожидаемы давно уже, эта тема обсуждается не первый год, но в целом вы с оптимизмом смотрите вперед, вот в краткосрочной перспективе, насколько вот это повышение минимального порога все-таки пойдет на пользу латвийскому образованию в целом. Цель-то, конечно, благородная, но вот как это ее осуществить?
Если эти изменения не будут вводиться поспешно, если будет проведен всесторонний анализ различных образовательных программ, если постепенно будет проводиться апробация новых экзаменов с новым содержанием, то я надеюсь, это будет для качества латвийского образования даст больше плюсов, нежели минусов. Другой вопрос. Как всегда, главное не поспешить и главное не принять скоропалительных решений.
Ну что ж, вам большое спасибо за интервью, за то, что со своей стороны прокомментировали идею Министерства образования. Елена Ведищева, член правления Ассоциации руководителей образования, директора Рижской 40-й средней школы, была с нами на связи. Еще раз большое спасибо вам и хорошего вечера.
Спасибо, и оставайтесь все здоровыми, пожалуйста.
Спасибо, и вам тоже. Мы желаем здоровья в это непростое время. Действительно, очень важное пожелание. Но стоит еще отметить, какова была аргументация министра образования и науки Аниты Мужниц, которая сообщила о возможном нововведении. В частности, она считает, что оценка в 5% на экзамене не может свидетельствовать об успешном окончании средней школы. И И, кстати, вот по данным Минобразования, в прошлом учебном году 657 из сдавших централизованный экзамен школьников не смогли сдать его, то есть набрать 5%, а 88 человек из них были учащимися как раз 12 классов. И в общей сложности 585 школьников не смогли сдать экзамен по математике, 68 по латышскому языку, двое по истории Латвии и мира, один по латышскому языку в программе для нацменьшинств и один по английскому языку. И по мнению министра, это абсолютно четкий сигнал о том, что просто нужно начать учиться.
Да, еще раз повторюсь, эта тема обсуждается не первый год, и хочется надеяться, что все будет сделано правильно, постепенно, шаг за шагом, чтобы действительно в системе образования Латвии были устранены вот эти проблемы, которые связаны с тем, что многие молодые люди, заканчивая школу, действительно сдают централизованный экзамен очень плохо, то есть ради галочки.
Ну а мы двигаемся дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем и будем говорить о том, что в прошлом году сумма средств, похищенных у клиентов четырех крупнейших банков нашей страны, которые сами, своими руками, скажем так, утвердили платеж, достигла более 11 миллионов евро. Об этом свидетельствуют данные, собранные Ассоциацией финансовой отрасли. При этом речь идет о разных видах мошенничества, в том числе и телефонного. Таким образом, мошенники смогли выудить у жителей нашей страны денег на сумму более 3 миллионов евро. Но существуют разные другие виды мошенничества. Об этом сейчас мы будем говорить более подробно.
Да, с нами на связи сейчас Андрей Сашмиц, руководитель рабочей группы по пресечению мошенничества Ассоциации финансовой отрасли. Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, вот эти 11 миллионов евро, даже чуть больше 11 миллионов евро, это средства похищенные, скажем так, у рядовых жителей нашей страны, то есть от каждого понемножку, или это, скажем, средства, которые были украдены у целых компаний?
Это все наши клиенты, это являются и простые люди, и компании тоже.
То есть и физические, и юридические лица, все вместе?
Да, угу. Да.
Но если мы говорим в общем масштабе, вот эта цифра более 11 миллионов евро для Латвии, насколько она большая, насколько она существенна, или если мы смотрим на фоне остальных стран Европы, здесь мы не выделяемся?
Мы выделяемся, потому что у нас такие убытки не были. В 2020-м эти убытки были в два раза меньше. Сейчас они поступают уже в 11 миллион. И кто сейчас может знать, как это еще будет пойти дальше. Так что мы очень-очень смотрим на это все и делаем все, чтобы предотвратить эти убытки.
Но один период был в прошлом году, когда прямо очень активно звонили телефонные мошенники, и бывало так, что члены одного домохозяйства получали за один день сразу несколько таких звонков от мошенников, которые представлялись сотрудниками того или иного банка, работающего в Латвии. Но сейчас все-таки активность это немножко снизилась или она продолжается?
Самые худшие месяцы были июль и август, и потом где-то в сентябре-октябре до января сейчас эта ситуация лучше. Телефонные эти мошенники звонят не так часто, но сейчас в январе мы уже видим, что опять начинают звонить. Это может быть этот перерыв. Связи с тем, что в Эстонии выплатили этот 1,5 миллиарда евро из второго пенсии фонда, и, может быть, мы так думаем, что эти мошенники переключились в Эстонию. Но сейчас, я думаю, они опять обратно идут, и уже в январе мы видим, что эти звонки поступают больше и больше.
Если посмотреть на статистику 2021 года, то здесь суммы примерно равные сумме убытков. Это и телефонное мошенничество, и различные инвестиционные схемы, да, на которые попадаются тоже жители нашей страны. Здесь каковы тенденции, если мы говорим об инвестиционных темах, потому что мне кажется, что и об этом говорили специалисты, это более опасный вид мошенничества.
Да. Там эти случаи может быть не настолько много. Как мы видим, телефонные мошенники в раза три больше. Но убытки примерно такие же в этих инвестиционных схемах. И там этот риск в том, что люди там вставляют очень большие деньги, надеясь, что они разбогатеют очень быстро и без никаких рисков. Но так не бывает, и эти мошенники очень хорошо этим всем влияет и делает очень большие убытки у наших людей.
Скажите, а бывали ли случаи, когда, ну, действительно, человек понимает, что он только что поговорил с мошенником, он понимает, что он, вероятно, отдал сейчас самостоятельно какую-то определенную сумму средств со своего счета. Бывает ли, что банку удается остановить транзакцию? Или это все невозможно, этот процесс уже необратим?
Есть, возможно, да. По нашей статистике видно, что мы предотвратили где-то больше чем 3 миллиона евро в связи вот с таким мошенническим транзакцией.
А что нужно сделать, чтобы банк смог быстро остановить эту транзакцию? Вот на будущее для наших радиослушателей тоже.
Ну, банк как можно скорее должен узнать, что вы эти деньги перечислили к кому-то, к которому вы не хотели. Потому что эти все платежи, которые идут, они все подтверждены людям с аутентификацией. Но это выглядит с нашей стороны, как будто человек это сам делает. Но это делают мошенники в большем случае. И поэтому у нас... В случаях есть, что у нас просто трудно понять. Если мы сразу узнаем, что это мошенническая транзакция, мы можем этот процент, что мы можем эти деньги вернуть, довольно высок.
Господин Шмидт, на ваш взгляд, все-таки с годами финансовая грамотность жителей нашей страны или то, как они разбираются во всей этой цифровой среде, она будет улучшаться? В связи с этим у мошенников будет меньше шансов выудить средства с личных счетов наших граждан? Или этот процесс на самом деле вечный и здесь какие-то ограничительные барьеры ставить сложно очень?
У меня нет такой оптимизм. То, что я вижу по виду пандемии, что тем больше у нас есть эти все люди, которые теряют деньги, потому что нет еще этот опыт в интернете, нет еще опыта критично смотреть на информацию. И, ну, нет опыта искать самим информацию или там взять какого-то специалиста, чтобы понять, что происходит. Поэтому, ну, я бы сказал, что надо быть сейчас очень осторожным. И поскольку мы больше вот сейчас время проводим в цифровом мире и все остальном, надо быть очень осторожным, потому что там эти мошенники очень много.
Ну, еще один вопрос, который многих волнует. Банки ведь наверняка сотрудничают с полицией в этой ситуации. Но есть какая-то вероятность все-таки наказать этих мошенников?
Да, и есть хорошие примеры, где это удается сделать. Но это, как мне известно, связано с мошенником, который работает здесь, в Латвии. Но те, которые работают за границей, там очень сложно, потому что это уже
организованная преступность?
Да, именно, да.
То есть получается, что в Латвии они тоже есть, да? Но основная масса, как я понимаю, этих мошенников базируется где-то за рубежом.
Да, 90%, 95% они за границей.
Угу. Ну что ж, вам большое спасибо за то, что рассказали о этих схемах, которые до сих пор осуществляют мошенники. Мы призываем со своей стороны все-таки жителей быть бдительными, не попадаться на эту удочку. Спасибо вам большое. Андрей Шмидц, руководитель рабочей группы по пресечению мошенничества Ассоциации финансовой отрасли, был с нами на связи. Хорошего вечера вам.
Вам тоже. Всего доброго.
Всего доброго, спасибо. Ну, как вы слышали, есть вероятность, что на некоторое время эти мошенники переключились на жителей Эстонии, которым в конце минувшего года выплатили средства со второго пенсионного уровня, поэтому сейчас активность у нас опять возрастает, то есть они возвращаются, будьте внимательны.
Да, мошенники тоже сидят за финансовой ситуацией, за вашими кошельками на протяжении всего времени в режиме нон-стоп. Поэтому не расслабляйтесь и будьте внимательны, будьте бдительны.
Ну а мы на этом завершаем программу «Подробности». С вами были Владимир Иванов.
Юлиана Шкагала.
Звукооператор Регина Безиня, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
Пока.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.